Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Бродвейские спектакли на экране. Перспективы новых опер. К 40-летию высылки Солженицына. Княгиня Гришка и другие кинозлодеи Голливуда. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Ромео, Джульетта и воздержание. Необыкновенные американцы Владимир Морозов. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет диалог на Бродвее, который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Ну, на Бродвее теперь, как известно, готовится к Валентинову дню. А в связи с этим обсуждают событие, которое можно назвать сенсационным. А именно, Бродвей, наконец, решил показать себя всему миру. Казалось бы, Бродвей, да, такой знаменитый бренд, но он почему-то запаздывал. В этой сфере, как мы с вами знаем, пионером, как говорят в Америке, то есть новатором, оказалась МЭТ, Метрополитен Опера, которая впервые начала транслировать свои спектакли в кинотеатрах по всему миру. И это заслуга Питера Гелба, нового генерального директора МЭТ. Начинание это оказалось интересным и большим успехом. Успехом пользуется, в том числе и коммерческим. Это приносит Метрополитену немалые денежки.
И теперь уже к этому подключился и Большой театр.
О, много-много уже театров.
Многие, да, оперные,
многие оперные театры. И также уже и драматические театры в Англии, Лондон.
Это отдельная история. Но сейчас Бродвей впервые попробовал себя в этом жанре. И решили бродвейцы показать «Ромео и Джульетта», спектакль, который с огромным успехом шел на Бродвее зимой. Но этот спектакль уже закончил свои представления на Бродвее, и теперь он будет показан в кино. Впервые зрители могут увидеть драматический спектакль на экране в мультиплексе. Это стоит $23, билет стоит. Но это копейки по сравнению с тем, сколько...
Сколько нужно заложить, чтобы пойти живьём посмотреть.
И я должен сказать, что больше всего меня как раз экономический вопрос интересует в данном случае, потому что опера, понятное дело, опера – дорогое искусство. И если я плачу за оперу $60-70, то я считаю, что я, в общем, сэкономил, потому что смотреть «Метрополитен» – это такое созвездие имен, это такое вообще потрясение.
Это привилегия,
это,
да.
Это, конечно, действительно привилегия жить в Нью-Йорке, когда ты думаешь, что ты можешь попасть на такой спектакль. И действительно, это очень дорогой спектакль. Каждый спектакль «Метрополитен» стоит поставить примерно $1 миллион. В общем, понятно, почему. Потому что это искусство элитарное в мире стало, опера. Хотя далеко не всегда она такой была. А на бродвейские спектакли билеты стоят $150.
И, да, в отличие, и там от два стула и три актера.
Совершенно справедливо. Смотрел я такие спектакли. Причем они бывают замечательными, действительно.
Но за что денежки берут?
Я смотрел Брука, например, спектакль, где было три актера, и они изумительно меняли все время свои декорации только одним образом. Один был в белом халате. Каждый раз, когда он передавал халат другому актеру, то тот становился актером, а этот становился сумасшедшим. Это так здорово было сделано. И я, в общем, тоже согласен платить за такое $150. Но, честно говоря...
А я не согласен.
Да, я вас тоже могу понять, потому что дорого вообще. Честно говоря, кусается Бродвей. И это вообще раздражает. Но самое главное, что очень мало кто может себе позволить пойти на этот спектакль. Для этого надо, в первую очередь, приехать в Нью-Йорк. Поэтому то, что бродвейские спектакли могут вынести на киноэкраны, на мой взгляд, это очень большое дело. Это значит вернуть театр на то место, которое он занимал всегда, а именно массовое искусство.
Да, но
театр
тут...
не элитарное искусство, театр массовое искусство.
Вы знаете, но тут есть проблема. Опера все-таки, даже когда она исполняется на языке оригинала, во-первых, она идет с субтитрами. Во-вторых, музыка как таковая, ну, как мы знаем, так считается, что это как бы международное такое искусство. Итальянская опера считается, что от нее может получить удовольствие жители Таиланда, и Японии, и Китая.
Ну, так оно и есть,
да,
посмотрите.
Да, но с драматическим спектаклем это все-таки немножко другое дело. Вот я по себе сужу. Что я смотрю, скажем, когда это показывает наше общественное телевидение, PBS, что я смотрю с большим интересом? Трансляцию оперы или трансляцию драматического спектакля? Конечно же, опера.
Спектакля. Не зря мы вспомнили англичан. Дело в том, что есть страны, для которых элитарное искусство является массовым. В Италии опера – массовое искусство. Оно было массовым искусством, а осталось, да, как футбол.
В Австрии то же самое, да.
В Америке нет, а в Италии – да. В Англии Англии театр – это массовое искусство. Театр и был всегда таким. В Древней Греции, где театр родился, рабам велено было смотреть театр, потому что театр должен воспитывать граждан, даже если они рабы. И в этом отношении англичане, конечно, сделали очень много. Именно поэтому их спектакли смотрят по всему миру. Я бы сказал, что для англичан шекспировский, скажем, театр – это как футбол. Английский футбол смотрят во всем мире. Гораздо больше болельщиков английского футбола, чем жители Англии. То же самое с шекспировскими спектаклями.
Да, пожалуй, в этом смысле вы правы.
И недавно сравнительно я смотрел «Короля Лира» по телевизору. То есть это не живой спектакль. А я могу сравнить. Я смотрел того же «Короля Лира» в Стрэтфорде на сцене. Я должен сказать, и там производит гигантское впечатление. И, в общем-то, настоящее искусство, оно пробьется сквозь экран точно так же, как пробивается настоящая опера сквозь экран. А вы ведь сказали, что оперу в кино смотреть можно и нужно, правильно?
Да, нет, нет, безусловно. Ну вот, теперь мы будем следить за тем, как этот эксперимент будет развиваться.
Вы знаете, мне кажется, что еще очень важно то, что популяризация театра должна привести к каким-то драматическим сдвигам. Если параллельно существует на одном экране кино и театр, то они должны найти свои отличия. И это может быть очень благоприятно для одного, для другого. Я помню, как Кончаловский сказал, мы с ним разговаривали однажды о новых возможностях кино, а он говорил о том, что теперь появилось все, и он мечтал тогда снять фильм Марко Поло. Говорит, понимаете, какие возможности, Китай старый снимать, все прочее. А потом он сказал, но с другой стороны, самый сильный видеоэффект – это лицо актера.
Да,
и вот это лицо актера, театральный жанр позволяет увидеть на большом экране лицо крупным планом, то, что в театре далеко не всегда это можно увидеть. Особенно нью-йоркские театры, как бродвейские, они очень тесные, и видно вообще довольно плохо, и слышно довольно плохо. И когда ты платишь эти самые $150, еще и гардероба нет.
Становится обидно.
Ни гардероба, ни буфет. Так что, в общем, довольно обидно все это. И я, конечно, жду очень многого от этого спектакля. Но первый вот такой блин, который, надеюсь, не выйдет комом, будет на Валентинов день, когда они покажут Ромео и Джульетта, что вполне естественно, потому что в этот день Ромео и Джульетта либо музыка, либо спектакль звучит всюду. Ну, конечно, по радио звучит музыка, и обычно играют, конечно, Чайковского, потому что Ромео и Джульетта Чайковского, это как... Мы уже не раз говорили, что без Чайковского нельзя встретить любой американский праздник. На 4 июля мы, у нас увертюра 12-го года, Щелкунчика у нас на Рождество, и Ромео и Джульетта у нас на, в Америке на Валентинов день. А какая ваша любимая интерпретация Ромео и Джульетты музыки?
Ну, существует еще как минимум две музыкальные интерпретации Ромео и Джульетты, о которых стоит говорить, и которые спокойно выдерживают сравнение с Ромео и Джульеттой Чайковского. Причем я должен заметить, у Чайковского есть два варианта. Один вот эта знаменитая симфоническая поэма, а другой менее знаменитый – это вокальный дуэт на музыку. Тоже приблизительно, но это очень интересный эксперимент, о котором немногие знают. Что же касается двух других музыкальных «Ромео и Джульетта», то это, конечно, берлиозовский вариант. Это очень интересная, экспрессивная, захватывающая музыка. И это балет Прокофьева, конечно. Причем, должен сказать, вот я думал о том, что выбрать для сегодняшнего нашего разговора. Ну, Чайковский слишком уж как-то знаком, да. А Берлиоз, вы знаете, на меня ставил, когда вот я переслушал его именно с этой точки зрения. Вот праздник, Валентинов день, любовь. Любовь, она, в принципе, должна быть счастливой.
Музыка... Если это не Ромео и Джульетта.
Да, нет, вот это интересно. В связи с этим спектаклем как раз журналисты шутили, что то, что называется спойлер, это даже, по-моему, по-русски теперь называется спойлер, когда... Значит, рассказывает, чем дело кончилось. Так вот, они говорят, что только предупреждаем, конец будет плохой.
Знаете, не у Прокофьева, который умудрился...
Да-да-да, вот я бы об этом... конец к этому. Это я как раз имел в виду, ведь сейчас люди забывают о том, что когда Прокофьев сочинял свой балет «Ромео и Джульетта», то там была проблема, как же будут мертвые Ромео и Джульетта танцевать. И хореограф поначалу предложил их оставить живыми. И Прокофьев согласился. Ему такие идеи нравились, революционная. И советские шекспироведы по этому поводу устроили страшную бучу, страшный скандал, ну, надругательство над классиком.
За это представьте себе, что Онегин женится на Татьяне.
Ну, а почему? Мне это было бы как раз очень симпатично. Вообще интересно, какая бы из них получилась супружеская пара? Надо... Стоит задуматься!
Вы знаете, я уже думал об этом и решил, что Лев Толстой, прочитав Евгения Онегина, написал Анну Каренину. Это Анна Каренина? Что такое Анна Каренина? Это
правильно,
Татьяна,
правильно,
которая бросила Грёмина и ушла с Онегиным. Вот.
Абсолютно. Да, но возвращаясь к Прокофьеву, в процессе они сообразили, как устроить так, чтобы все-таки не извинять Шекспира, и все обошлось. Но из всех вот этих трех сочинений в каком-то смысле самый вот такой светлый является все-таки прокофьевский вариант. И я хочу показать отрывочек из этого замечательного сочинения. Это будет наш с вами, Саша, подарок всем нашим любимым женщинам.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Недавно «Нью-Йорк Таймс» опубликовала подборку материалов, такую целую. Речь шла о новых операх, о том, что должна новая опера иметь такого, чтобы остаться в репертуаре. И вот все музыкальные критики «Нью-Йорк Таймс» сказали, какие оперы они считают достойны того, чтобы заслужить себе место в мировом репертуаре. Как вы отнеслись к этому материалу?
Вы знаете, вы мне недавно рассказали о примечательной реакции нашего общего коллеги, любимого Бориса Пармонова, на одно современное сочинение. Вы ему дали прочесть там какой-то новый роман, не будем называть автора, и вдруг через некоторое время появляется взбешенный, почти апоплексический Парамонов, который, значит, выбрасывает это произведение в мусорную урну, и еще для убедительности начинает его топтать там. Так вот, я, прочтя списки, которые предлагают из современных опер критики «Таймс», испытал приблизительно такие же эмоции, полного возмущения, потому что каждый из них представил список, составленный из опер, который он предлагает, значит, внимание современного слушателя. На мой взгляд, это совершенно списки безответственные, потому что я бы предложил такой эксперимент проделать. Кстати, с одним из критиков в свое время так и случилось, а именно поручить им возглавить оперный театр с полной финансовой ответственностью, и чтобы репертуар этого театра состоял бы из тех опер, которые они рекомендуют сейчас. Вот их бы выгнали бы в первый же месяц.
А кто из критиков попал в такую ситуацию?
Джон Роквелл, критик, который мне очень нравился, он писал и о рок-музыке, и о балете, и о классической музыке.
Помню,
да. А потом его сделали руководителем фестиваля в Линкольн-центре. И на второй сезон предложили покинуть этот пост, потому что он там пытался проводить в жизнь те идеи, которые он проводил в своих писаниях.
Но в оправдание наших критиков я должен сказать, что все новые оперы, о которых идет речь, большая их часть, они даже не то, что они чудовищные, они ничего, но вот именно что ничего.
Но многие чудовищные, да.
Ну вот я помню, был «Вид с моста», но абсолютно ничего нельзя вспомнить. Или был такой очень трогательный эксперимент, который очень дорого стоил, это «Первый император» Тандуна. И я к Тандуну прекрасно отношусь, и опера мне интересна, я Китай люблю, все, но там не было ни одной ноты, которую можно было бы вынести. Или «Великий Гэтсби» опера, которая ставилась 1 января 2000 года. Это была опера, которая должна открыть 21 век. Она его и закрыла, потому что больше ее так и не возобновили. Скажите мне, Соломон, ну а что вы скажете в этой ситуации? Какую оперу вы считаете можно назвать заслуживающей войти в мировой репертуар?
Меня, конечно, можно назвать ретроградом, реакционером, консерватором, кем угодно. Я в опере предпочитаю традиционный репертуар. Действительно, в общем, вершинные оперы для меня – это оперы, созданные в основном, за редчайшим исключением, к которым относится «Тоска» Пуччини. Все они созданы в большинстве своем в XIX веке. Золотой век оперы для меня – это XIX век, и побивайте меня каменями. Но сказать, что у меня не было бы опер, которые мне очень-очень нравятся, которые я с огромным удовольствием слушаю, и которые были бы написаны в XX веке – нет. Есть такие. Я люблю и оперы Прокофьева, Прокофьева, и оперы Шостаковича, и оперы Бриттона, и даже, скажем, «Лулу» или «Воцака» Альбана Берга я слушаю с огромным интересом. Другой вопрос, что если бы я, опять-таки, был бы назначен директором оперного театра, я бы 100 раз подумал, прежде чем ставить «Лулу» Берга или «Нос» Шостаковича.
Но, тем не менее, они идут и ставятся, и, слава богу, на них находятся зрители. Мы знаем, что «Нос» Шостаковича
недавно прошел, да,
«Метрополис» большим успехом. То, что вы говорите, то, что вы назвали, это классика, ну пусть это классика 20 века. А мы говорим о новых операх, которые написаны последние 20-30 лет.
И для меня даже существуют такие оперы. В первую очередь я бы к ним отнес оперу Джона Адамса, одного из моих любимых американских композиторов, которая называется «Никсон в Китае», «Никсон in China», и которая была написана в 1987 году. И я был на ее премьере, и тогда она произвела на меня сильнейшее впечатление, и я еще после этого видел ее в разных вариантах несколько раз, и каждый раз я получал огромное удовольствие.
Что же делает эту оперу исключительной?
Меня всегда интересовало и продолжает интересовать взаимодействие культуры и политики. И поэтому меня особо привлекают произведения, где авторам удается продемонстрировать, как работают политические механизмы. Вот к таким произведениям я отношу, скажем, «Хованщину» Мусоргского. Там есть свой любовный интерес, но он второстепенно. Борисе Годунове тоже Мусоргский добавил любовный интерес. И я вот поэтому предпочитаю тот вариант, в котором этот интерес любовный отсутствовал.
Была нету бы... Марины Мнишек.
Да, это была бы чисто вариант. Политическая тогда тоже опера. Мусоргский был в этом смысле, конечно, совершенно гений, как во многих других.
Вы считаете, что «Никсон в Китае» — это новый Мусоргский?
Да. Для меня это новая «Хованщина» или новый Борис Годунов, потому что это редчайший пример представления нам современной истории, потому что речь идет о знаменитом визите Никсона в Китае, где он встречался с Мао Цзэдуном и Чжоу Энлаем тогда, и это был прорыв в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Кстати, тогда, если вы помните, Саша, наделавший много шума по Советскому Союзу. Это во всех отношениях был, конечно, исторический визит, и в истории политики он как таковой и присутствует. Но взяться за это...
Музыки.
Да, взяться написать оперу на этот сюжет, это мог только замечательный автор, каковым, конечно, является Джон Адамс.
Ну, а что же с музыкой в этой опере?
Это очень интересная и увлекательная музыка, и я думаю, что со мной согласятся в этом и наши слушатели, когда они услышат фрагмент из этого сочинения «Никсон in China». Это ария Никсона на обеде, на банкете, который был дан в его честь Чжоу Энлаем. И он обращается к нему. Послушайте.
Сегодняшний выпуск нашего диалога на Бродвее мы хотим закончить на юбилейной ноте. Не знаю, хорошо ли это, плохо, но...
Хороший ли это юбилей?
Можно ли назвать это юбилеем?
Да.
Годовщина. 40 лет назад выслали Солженицына. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо. В всяком случае, это помогло Солженицыну сохранить себя в России. И, как мы знаем, за границей ностальгия менее опасна, чем пребывание на родине.
Да вы знаете, для него остаться в тогдашнем Советском Союзе было, я думаю, даже и небезопасно.
Еще бы.
И в тот момент сказать, что все кончится вот так благополучно, как в итоге кончилось, совершенно было невозможно.
Вот о чем бы надо было написать оперу, это «Года жизни Солженицына». Потому что столько перемен. Такие сюжеты.
Да,
богатые,
да.
Знаете, когда началась перестройка, я был в Вашингтоне и разговаривал с послом, тогда был Лукин. Я его спросил, а как будут строиться отношения новой советской жизни, тогда еще был Советский Союз, как будет строиться с Солженицыным эти отношения? И он очень остроумно ответил. Он сказал, что отношения будут строиться так же, как с любой другой страной. Это будут дипломатические отношения. Солженицын таким он и прожил в Америке всю свою жизнь. И
отдельной страной.
Отдельной страной. Это страна по имени Солженицын. Когда я думал об этом юбилее, об этой годовщине, Потому что сегодня Ходорковского так высылают из России, как когда-то Солженицына высылали. И, в общем, силой обстоятельств он должен играть, конечно, не ту же роль, потому что второго Солженицына быть не может, но он должен играть роль, подобную Солженицыну, потому что у него нет другого выхода. Это только в России умеют делать из олигархов диссидентов. Это ведь очень сложно, совсем не похоже.
Да, я с вами согласен, но ведь вы не забывайте, что Солженицын с юности-то это точно готовил себя к большой писательской карьере. Он еще ничего не написал, он уже интересовался Нобелевской премией и уже знал про себя, что он ее получит. Конечно, тысячи других начинающих писателей думают о том, что они станут Нобелевскими лауреатами, да. Но Солженицын, когда ты видишь, что этот человек реализовал свою юношескую мечту, то ты понимаешь, из какого теста он был слеплен, из какого материала.
Соломон, наши разговоры любые всегда связаны с музыкой. Солженицын и музыка, как эта тема решается для вас, в вашем
У меня на эту тему произошел обмен суждениями с самим Солженицыным, Саша. Я ему написал письмецо как-то в Вермонт, отсюда из Нью-Йорка, где высказал свои соображения о том, что вот его произведения, эпопеи солженицынские, сравнивают традиционно с «Войной и миром». Вот с такого рода артефактами культуры. А я выдвинул идею о том, что скорее можно было бы его эти произведения сравнить с какой-нибудь из русских эпических опер, с Мусоргским или с Римским-Корсаковым. Потому что согласитесь со мной, что в произведениях Солженицына присутствует нечто оперное. Это всегда такая приподнятая проза, она как бы немного на катурнах таких.
Да, я согласен. Мне трудно представить себе архипелаг ГУЛАГ в опере, хотя думаю, что на самом деле это возможно.
Абсолютно это возможно, безусловно. Вот такого рода я соображение, значит, высказал в письме Солженицыну, не думая, кстати, о том, что он каким-то образом на это откликнется, и неожиданно получил от него ответ, где он писал мне, что да, вы правильно угадали, я, когда пишу, то делаю это под музыку всегда, подстраиваясь в музыкальную какую-то сферу, музыкальный ритм, и, добавил он, я это делаю под музыку Бетховена. Это было довольно неожиданное для меня сообщение, ну, неожиданное письмо, конечно, но вот и сообщение в нем. Это очень интересно и, по-моему, дает ключ пониманию каких-то особенностей писательской манеры.
Ну, та самая героическая струна,
писательская манера Солженицына. Да. Так вот, и тогда я подумал о том, что мы можем проиллюстрировать наш разговор сегодня о Солженицыне отрывком из музыки Бетховена. И вот тут будет такой любопытный поворот, да. Эта музыка прозвучит в исполнении Игната Солженицына, одного из троих сыновей Александра Исаевича. Для меня большой честью являются дружеские отношения с Игнатом. Помимо того, что он замечательный музыкант, он еще превосходный человек. Он американский гражданин, и главная сфера его деятельности – Америка, да и весь мир. Он, кстати, и в России довольно часто выступает. Его сын, то есть внук Александра Исаевича, я разговаривал с ним, говорит на превосходном русском языке, что очень-очень трудно.
Третье поколение — это очень трудно.
Это ведь требует больших усилий.
Это очень приятно. Солженицын сам следил за тем, чтобы его дети хорошо говорили по-русски. Вот теперь это пришло.
Вот. И мы послушаем, как Игнат Солженицын играет хаммерклавир, одно из самых трудных, серьезных и глубоких сочинений Бетховена, которое перекликается, мне кажется, с творчеством самого Солженицына.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Княгиня Гришка и другие кинозлодеи Голливуда. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Ромео, Джульетта и воздержание. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.